Давиногаз.
Доброго всем, здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», автомобильный час, с вами Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда», у нас традиционная пятничная передача на тему того, что движется, всего того, что движется, и разговаривать сегодня мы с вами будем такие остро-социальные важные темы, потому что они постоянно копятся, а чтобы они не копились, а разруливались, их нужно обсуждать с вами, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда», и в общем, я тогда, наверное, сделаю небольшой анонс, о чем мы сегодня хотим поговорить. Во-первых, мы поговорим о том, что скоро будет сложнее оформить переделки автомобиля тем, кто, в общем-то, эти переделки осуществит. Ну, в первую очередь, это касается тех, кто переводит автомобили на газ, это касается тех, кто устанавливают на свои, например, внедорожники всякие конкурентники, да и простых граждан тоже затрагивает эта проблема, потому что есть всякие фаркопы, всякие, не знаю, дополнительные освещения и так далее. Об этом мы поговорим. Поговорим и о других темах, в частности, о том, что назвали цену, обозначили рамки и пределы стоимости номерных знаков, и вот это тоже надо обсудить. А кроме того, сегодня 1 марта, с чем я вас поздравляю, начало весны, а главное, начало автоматического взимания штрафов за вафельную разметку. Начнется это дело в Москве, а куда это перетечет в дальнейшем, мы с вами тоже сегодня постараемся успеть обсудить. И вот хочу вам представить сегодня моего дорогого гостя. Это Михаил Татарицкий, автомобильный журналист, эксперт, который составит мне сегодня компанию и будет вместе с вами отвечать на ваши же вопросы и как-то комментировать ситуацию, которая происходит у нас с вами в автомобильном мире. Ну, кроме того, поскольку у нас, в общем, формат относительно свободный, всячески приветствуются ваши вопросы на автомобильную тему. Можете спрашивать обо всем, что угодно. Меня или Михаила, собственно говоря, мы ездили на разных машинах, мы как-то в этом пытаемся разбираться и своими знаниями будем с вами делиться. Миша, привет.
Добрый вечер.
Как ты доехал сюда? По пробкам не сильно стоял? Нормально все было?
Ну, в целом более-менее. Я ехал все-таки из области в центр, хотя вот была одна проблема с загруженным перекрестком. Это будет как раз к тему.
Вафельную разметку не нарушал, нет?
Ее там не было, но перекресток был загружен.
Но она там обязательно будет, потому что без нее в наше время никак. Давайте начнем все-таки с темы, которая регулярно всплывает, связано это с переделками автомобиля, то есть с тем, что есть необходимость любые переделки узаконивать, соответственно, вносить их в ПТС. И, собственно говоря, новость заключается в том, что эти требования сейчас будут ужесточаться, и сложности появятся с тем, чтобы оформить машину, внести все, соответственно, изменения, так как нужно будет предпринимать много разных усилий для того, чтобы все это дело, так сказать, ввести в рамки закона. У нас будет звонок специалисту, который нам даст комментарий на эту тему. Специалист очень прошаренный, много чего знает. Один из лучших, на мой взгляд, специалистов в стране, и мы обязательно ему позвоним за комментарием. А суть заключается в том, что действительно машины порой от стоковых отличаются очень сильно, и не всегда это безопасно. Не всегда небезопасно, не всегда безопасно. Тут очень много зависит от того, насколько человек может позволить себе вмешаться в устройство машины. Миш, скажи мне, ты когда-нибудь вообще сталкивался с необходимостью что-то там как-то привести, какими-то доработками автомобиля занимался и потом каким-то образом сталкивался с проблемами в эксплуатации?
Знаешь, я не занимался такими доработками, которые нужно было бы регистрировать, вот. Но у меня знакомый занимается, он очень любит путешествовать на своем автомобиле, естественно, он его всячески пытается под это дело дорабатывать.
Ну, это какой-то, видимо, внедорожник, да, экспедиционный, что-то вот такое, да,
происходит? Да, внедорожник, на котором, он, правда, не лезет на нем в лес, он любит на нем путешествовать по нормальным дорогам, ну, куда-то далеко, там Европа, поэтому сейчас он хочет установить как раз газобаллонное оборудование. Вот, его эта тема беспокоит, потому что вроде как говорят, что нужно там машину, соответственно, везти в лабораторию, чтобы получать заключение эксперта, лаборатории сокращают, ехать туда, получается, с ним с оборудованием нельзя, нужно ехать на эвакуаторе, ну, такая, в общем, тема для него очень актуальная.
Да, я хочу напомнить историю вопроса, что с 1 июля начнется применяться в России новый ГОСТ, который называется так, автомобильные транспортные средства, единичные методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия. И как раз там говорится о том, что нужно будет посетить лабораторию, какую-то лабораторию, неизвестно какую, в которой, собственно, машина будет аттестована, в которой будет определено, я так понимаю, на что автомобиль соответствует, как бы, что были какие-то проведены переделки, и что они, наверное, имеют место быть, и их нужно надлежащим образом оформить. У нас на связи специалист, который нам немножко прольет свет на всю эту, на все эти вот нюансы. Юрий Пархоменко, гендиректор компании «Услуги авто». Юрий, вы на связи?
Да, на связи. Добрый вечер.
Здравствуйте. Коллеги. Здравствуйте, рада вас слышать. Вопрос, собственно говоря, о чем идет речь? То есть раньше не было этих лабораторий, а сейчас они появятся? Или они всегда были, но они не были обязательными?
Нет, лаборатории давно достаточно работают. Тут вопрос в другом, что их количество небольшое, они не совсем равномерно распределены по территории России, страна большая. Вот, и в настоящий момент допускается проведение вот этой экспертизы переоборудованных автомобилей заочно. Угу. То есть либо по фотографиям, либо с помощью агентов, которые могут осмотреть, либо с помощью выезда эксперта на место, когда экономически нецелесообразно доставлять автомобиль в лабораторию. С введением ГОСТа получается только в лабораторию и все. Ну, учитывая как бы некоторые регионы, которые удалены сильно, например, mm-hmm. Камчатский край, Калининград, Якутия, там, Магадан, там нет лабораторий.
То есть, получается, нельзя будет узаконить, да, вот эти изменения, внести их
последовательно? Нет, ну, нельзя, это слишком громко сказано. Mm-hmm. Их можно будет узаконить, но представьте ситуацию, например, Камчатка, да, ближайшая лаборатория Владивосток. То есть это надо садиться на пароход и везти автомобиль во Владивосток для установки, например, того же оформления газобаллонного оборудования. То есть стоимость оформления будет, скорее всего, дороже, чем стоимость газобаллонного. Возникает вопрос целесообразности экономии.
Ну, это логично, да. Получается, что люди как бы просто не будут это делать и впоследствии будут иметь проблемы с переоформлением автомобиля, с постановкой на учет, соответственно, при продаже и так далее.
Да, эти проблемы будут, они сейчас имеются, они никуда не делись. Но с ужесточением вот этого требования, я думаю, что они еще больше увеличатся. Скорее всего, люди просто не будут оформлять, будут как-то эксплуатировать незаконно. То есть, по мне, безопасность от этого не улучшится, скорее ухудшится.
А проблем у людей появится больше, и они будут вынуждены каким-то образом, видимо, использовать, возможно, я предполагаю, коррупционные схемы.
Возможно, да, да. То есть, если это сложно оформить, соответственно, человек уходит в тень, жизнь заставляет его эксплуатировать автомобиль, экономить.
Ну, в общем, всячески пытаться жить дальше в тех условиях, которые ему создают. Ясно. Спасибо большое. У нас на связи был Юрий Пархоменко, гендиректор компании «Услуги авто». Мы говорим с вами о переделках автомобиля, о том, что их будет сложнее оформить. Юрий, спасибо большое. Были рады вас слышать. Миш, вот целая история, на самом деле, складывается, потому что все время говорят об этих изменениях, и все время получается, что нас чем-то пугают. А на самом деле, вот и с техосмотром история была, и всем говорили, что, дескать, сейчас мы вам гайки-то завернем, а по факту, как было, так и есть. Техосмотр ни на что не влияет, он нужен только для того, чтобы получить ОСАГО. ОСАГО, соответственно, ты приходишь получать, и тебе не предлагают, но, по крайней мере, скажем так, намекают на то, что можно все решить никуда, не посещая никакие пункты техосмотра. Я, вот, например, ну, как бы пользовался такими услугами, не скрою, но просто потому, что, ну, по сути, Это сильно упрощает жизнь, действительно. И если все это будет усложняться и усложняться, я не очень буду понимать вообще, как мне надо будет действовать в рамках закона. Хотя очень бы хотелось это делать. Просто действительно, с одной стороны, есть такая вещь, как безопасность движения, и теоретически техосмотр связан с безопасностью движения. А с другой стороны, тут же всегда возможно развитие это в таком направлении, что ничего меняться не будет, а сложности будут появляться, по сути, на ровном месте.
Слушай, ну я с тобой согласен. Ну, во-первых, признаюсь, тоже сам пользовался такими схемами, потому что это упрощается и сокращает время. Но, естественно, если бы были бы введены нормальные техосмотры, пользовался бы только ими. А так, да, это закручивание гаек с одной стороны, но не давать людям должной инфраструктуры для исполнения этих законодательств приведет просто к тому, что, ну, как сказал правильно наш эксперт, будут просто развиваться какие-то коррупционные схемы, и люди все равно в силу того, что им надо, им хочется, им там выгодно ездить,
им приходится.
Деле, ну, да. Есть много разных там вариантов
почему,
объяснений, да, они все равно будут там, ставить какое-то оборудование, либо, говоря о техосмотре, они будут экономить на автомобиле и ездить, ну,
продолжим,
грубо говоря, на помойку.
Да, мы продолжим обсуждать после небольшого перерыва.
Давиногаз.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Дави на газ.
Мы продолжаем давить на газ в студии «Комсомольская правда» здесь, в Москве, на всю Россию. С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». И мой сегодняшний гость Михаил Татарицкий, журналист-автоэксперт. Мы с вами обсуждаем всякие насущные темы. Ну, как обсуждали? Вот мы сейчас с специалистом, да, общались, потому что хотелось узнать компетентное мнение. А теперь давайте с вами поговорим. Скажите, вот приходится ли вам что-то менять в автомобиле? И как вы решаете проблему потом при перепродажи, например, автомобиля, если у вас что-то было изменено? Интересен ваш опыт. Либо вы что-то оформляли, и были какие-то у вас трудности, либо вы оформляли переделки, у вас не было трудностей, либо вы что-то изменили в машину, а потом выяснилось, что это надо было оформлять, и у вас были опять трудности. 8 800 200 ровно 9702, телефон студии прямого эфира, радио «Комсомольская правда» для ваших звонков, плюс 7 967 200 ровно 9702, номер для ваших сообщений на WhatsApp и Viber. Пожалуйста, пишите нам, мы вас очень об этом просим. И давайте начнем с того, что почитаем ваше сообщение. Здравствуйте, на наш взгляд, шноркель и фаркоп, например, это вопрос. Надо было посмотреть в конец предложения, увидеть вопрос и потом читать. Вот так, заново. Здравствуйте, на ваш взгляд, шноркель и фаркоп как могут повлиять на безопасность автомобиля, не говоря уже об изменениях в двигателе и подвеске? Но как? Вообще автомобиль – это сбалансированная конструкция на самом деле, и любые изменения, они приводят к определенному дисбалансу. То есть, если вы повышаете, условно говоря, увеличиваете дорожный просвет на джипе, там, лифтуете его каким-то образом, вы должны понимать, что у вас изменится центр тяжести, и машина станет более склонна, например, к перевороту. Правильно, Михаил?
Естественно, да.
Вот, и, соответственно, нужно делать поправки на то, что машина будет ездить по-другому. На мой взгляд, в общем, это все, ну, как бы небезопасно. Понятно, что есть какие-то готовые киты для установки на джипы, но, в общем-то, разные есть производители, и действительно, на некоторые машины, вот, например, на УАЗ...
Как опция предлагается?
Как опция. Кое-что, например, сертифицировано, да, а кое-что не сертифицировано, сделано непонятно где, непонятно как, и как оно вообще повлияет при установке на машину, сложно сказать. 8 800 200 ровно 9702, телефон для ваших звонков. У нас Максим дозвонился. Максим, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
У меня вот история такая была. У меня был автомобиль Honda Civic 98 года. Вот мотор у меня, ну, нецелесообразно было его ремонтировать. Проще было поставить контрактный мотор.
Свапнуть.
Да, да. но не свапнуть, не поставить какой-то там B20 мотор под 160 лошадиных сил, а я поставил, был 90 сил, но получилось так, что приобрел мотор 105-сильный, ну, то есть 15 лошадей разницы. Причем на эти цивики такие же моторы тоже ставились на завода изготовителя, даже 115-сильные ставились заводские моторы. Вот, и, соответственно, когда я как бы столкнулся с этим вопросом, мне сказали, нужно идти в НАМИ, делать экспертизу, подтверждать о том, что действительно ли этот мотор ставился на эту машину, может быть, там нужно изменять какую-то подвеску, там какие-то вносить изменения в тормозную систему, потому что мотор мощнее. Я говорю, ну, люди, слушайте, эти движки ставились на эти же машины, то есть... То есть, ну, грубо говоря, я махнул это все рукой и не стал больше заморачиваться. Ну, дошло дело к продаже уже машины, да. Ну, получилось так, что как бы я покупателя в известность поставил о том, что мотор мененный, да, потому что у нас было разрешение о том, что двигатели можно менять, то, что это как бы запчасти без проблем. Вот. Ну, покупатель как бы согласился с этим, в два отделения ГИБДД поехал, не получилось у него поставить, в третье поехал.
Получилось.
Поставил машину на учет, да. И у меня вот как бы в связи с этим всей историей сразу задается вопрос. Как же наше государство сначала разрешило всем людям, да, ставить движки, менять, а в итоге потом отменили это? Я себе представляю, сколько машин по России просто столкнулись вот с этой проблемой. Но неужели нельзя как бы вот... Я даже не знаю, что сделать. Но сколько людей попали вот в такую ситуацию... Который вот просто сейчас, вот, ну, вот реально, что хочет, то и делает.
А это называется качели, потому что сегодня можно одно, завтра другое. Спасибо большое за звонок. На самом деле, действительно, это проблема.
Знаешь, у меня тоже такая была история. Я продавал, для начала, значит, да, я купил однажды Nissan Avenir, и там был другой мотор, точно такая же модель, абсолютно, но...
Просто номер другой,
да, всего агрегатора. Даже там, ну, в конце вот этот индекс был немножко, да, другой. Причем продавец мне об этом не сказал. Это был мой знакомый, который ждал, будут ли у меня проблемы в ГАИ, тогда он сознается. Вот. Он мне только потом, когда мне все удачно с первого раза поставили машину на учет, только потом мне об этом рассказал, дошло дело там через полтора года до продажи, и я всех тоже предупреждал, что мотор контрактный. И человек, покупатель, спокойно вообще к этому отнесся, пошел, поехал, и с первого раза все тоже у него встало на учет. Это было в августе.
Но это, кстати, еще хороший исход, потому что бывает такое, что вроде и двигатель тот же самый, а начинают придираться. На самом деле, действительно, совет есть такой, что если у вас не получилось поставить машину, например, в одном из пунктов регистрации в Москве, можно поехать, например, в область. Ну, а да. Можно доехать до Рязанской области. Понятно, что по всей стране кататься не будешь, но в целом...
На самом деле, мне кажется, можно даже приехать на следующий день, чтобы был другой инспектор, потому что у нас сами инспекторы, одни знают поправки, другие не знают, поэтому от человека очень сильно зависит.
А кроме того, они бывают в разном настроении, как вы понимаете, да, да, и это тоже такой фактор, который влияет на успех операции. А, вот нам пишут. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что выбрать, новый Volkswagen Tiguan или Mazda CX-5? Миша, ты как думаешь, что лучше?
Тут, во-первых, надо из предпочтений человека подходить.
У человека предпочтения, Mazda или Volkswagen?
Да, такие настолько немножко диаметрально разные по в эмоциональном, по-моему, плане автомобиля, но
это
я
ты
бы
знаешь,
рекомендовал...
Потому что ездил на том и на том. А человек не знает. Человек оценивает машину с точки зрения цены, форм-фактора и с точки зрения технических характеристик. И Mazda, и Tiguan действительно выглядят очень похоже. Более того, у них примерно одинаковые условия там, по гарантии. Например, да, по-моему, Volkswagen продлил гарантию на какие-то модели, если мне память не изменяет. Было два года, как
не
у всех
нет. Не помню, есть ли среди них.
Сейчас, по-моему, Tiguan. 3 или 4 даже на какие-то модели, не буду врать. Вот, Mazda 3 года по-японски. То есть, в общем, тут выбор, тут есть о чем подумать. На мой взгляд, здесь действительно нужно понимать, готовы ли вы, скажем так, что вам больше по душе, такой больший old school или, наоборот, продвинутые технологии. Volkswagen Tiguan, в принципе, по деньгам может быть даже интересней, не отличаясь, а то и превосходя Mazda по характеристикам. Например, если мы берем версию с мотором 1.4 полным приводом DSG, по цене мы максимум, на что можем рассчитывать, это Mazda CX-5 с 2-литровым мотором. При том, что сейчас появился мотор, ну, то есть и раньше был мотор 2,5 литра, и он, конечно, лучше подходит такой машине. Единственное, что он стоит дороже. Вы должны просто определиться, что вам больше нравится. Насколько, на самом деле все очень просто. Обе машины похожи, обе машины действительно схожи по характеристикам и потребительским качествам. Я бы рекомендовал просто сходить к дилеру, к одному,
провести
ко второму.
Провести тест-драйв, да.
Провести тест-драйв, вы сами все поймете. И уже исходя из собственных впечатлений, которые вы получите, ну, может, вам какая-нибудь фитюлька не понравится, и вы скажете, о, нет, я буду типа с этим мучиться. Выбрать другую машину и быть абсолютно счастливым, пока она вам не надоест. Продолжим наше автомобильное общение после небольшого перерыва, после всякой важной информации, просто после приятной музыки. И вернемся в студию. 8 800 200 ровно 9702, телефон для ваших звонков. И мы ждем вас здесь.
Виногаз. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. И его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. «Дави на газ».
8 800 200 ровно 9702, телефон студии прямого эфира в Москве. Для ваших звонков нам сюда в автомобильную программу «Дави на газ». С вами я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда». И мой сегодняшний гость Михаил Татарицкий, автомобильный журналист, эксперт и просто хорошо эрудированный человек.
Как ты меня представил хорошо.
Ну, так ведь и есть, правда.
Спасибо.
Давай начнем со звонка, тем более, что у нас давно уже наш слушатель дожидается. Павел дозвонился, и мы сейчас будем с вами разговаривать. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, ребята. В общем, такая проблема. Установил газобаллонное оборудование, потому что таксую на машине. Uh-huh. Вот. И, в общем-то, это было в 2012 году. И вот буквально где-то с неделю назад останавливает меня ДПС и начинает: так, на чем эта машина? Я говорю: ну, работает на бензине, все. А ну-ка, открой багажник. Ну, открыл, лежит запаска. А почему запаска тут лежит? А там что, полик открой? О, а тут это газовый баллон. А ну-ка, иди, пройди в машину. Вот. И начали, короче, по таможенному закону там какому-то туда-сюда, 15-го года. Я говорю: извините, ребята...
Техрегламент таможенного союза, видимо, имеется в виду.
Да, да, да. Я говорю: я поставил газ в 2012 году. Таможенный закон принят в 15-м. Какие ко мне, как говорится, вопросы? Нет, вот вы туда-сюда, вот вы придите и все. Я говорю: у меня есть документы, что я официально где устанавливал, в какой фирме, есть сертификат и все прочее. Вот. И вот как теперь мне быть? Поскольку я таксую, естественно, город у нас небольшой, гаишники машину все на пересчет, как говорится, знают. И это будет каждый раз. Естественно, все это отделывается штрафом в 500 рублей, но в течение 20 дней, как говорится, там скидочка. Вот. Но вроде я считаю, что это неправомерно как-то.
Ну, во-первых, в общем, никто вас не заставлял багажник открывать, как мне кажется.
Я понимаю. Ну, вот здесь вот, понимаете, вот я боюсь упущения, да.
Ну, не, да, но в то же время начнешь с ними спорить, и может тоже до добра не довести, поэтому...
Да, 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 да.
Они могут, да, принципиально и упертые попасться. А, ну, тут ситуация одна, поскольку, опять-таки, вы на виду, они вас знают, и вы ездите на машине, которая уже переоборудована. Понятно, что вы это сделали раньше, но закон с обратной силы не имеет, правила изменились, нужно им соответствовать. Поэтому, действительно, наверное, самым разумным способом будет оформить это оборудование с тем, чтобы уже отмахиваться правильными, ровными документами от гаишников, чтобы они вас не кошмарили.
Тем более, если у вас есть все документы о том, то, что вы в 2012 году... Ну, нормального...
У вас на руках нормального... все козыри. Ну, как, козырями это пока сложно назвать, но, по крайней мере, у вас есть, в общем-то, все основания для того, чтобы это узаконить. Я не думаю, что в вашем случае возникнут какие-то проблемы. Да, вам придется потратить на это время какие-то деньги в любом случае, но, с другой стороны... Все равно вы уже испытали экономический эффект. Я не пытаюсь оправдывать закон, да, но он такой. Вы уже испытали экономический эффект от газового оборудования, и в любом случае вам и дальше работать. И тут надо просто понять, вы хотите быть принципиальным или вы хотите ездить на машине. Я думаю, что стоит все-таки подсуетиться и сделать так, чтобы к вам не было вопросов со стороны органов ГИБДД, потому что, я так понимаю, что менять машину вы вряд ли сейчас будете, да, и раз вас этот вопрос беспокоит, и вы продолжаете ее эксплуатировать, ну, значит, надо сделать по закону. Тем более, что в вашем случае тут я не вижу особых сложностей.
Ну, это просто будет для вас спокойнее пойти, все официально зарегистрировать, причем, как вы сказали, если у вас есть все документы, и спокойно ездить, чем каждый раз бодаться с очередным полицейским.
Да, ну, тут это будет разумно. Давайте перейдем буквально через несколько минут еще на другую тему, но прежде примем опять-таки звонок от Сергея, который тоже дозвонился и ждет. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы в эфире.
У меня вопрос такой. Вот у меня автомобиль Volvo VNL, это американская...
Это пикап, этот грузовик грузовой. Капотный, да? Большой такой.
Да, да. Вот. И у нас какие, ну, в основном переделки, потому что они, когда приходят с Америки с их оптикой, там, ну, видимость, если ты включаешь, ноль, там, на 2 метра. Uh-huh. И сейчас, ну, наши, как их назвать, там...
Ну, кто-то... Так,
они ставят свары или приоры, или калина. И, ну, бывает, некоторые инспектора останавливают, начинаются, вот, еще свары не те стоят. Я говорю, ну, это же не номерной агрегат, и... Не тормозная система, я вот как вы считаете, это есть нарушение или нет?
Ну, на самом деле, даже если вы поставите чисто теоретически лампочку, которая там мощнее, чем предполагается заводом изготовителем, по идее, и это может стать основанием для того, чтобы вас каким-то образом оштрафовать, да. А, потому что любое, ну, то есть дословно буква закона говорит о том, что любое изменение конструкции, оно требует внесения изменений. Понятно, что там за лампочку, скорее всего, вас никто не покарает, а потому что, ну, пойди еще догадайся, что там лампочка стоит. Вот ксенон, например, да, нештатный, это запросто, мне кажется. А это что касается...
Это уже переоборудование, да. Основательное.
А что касается других фар, да, понятно, ваши мотивы понятны, и действительно американский свет – это вещь в себе, а фары непонятно куда, то есть понятно, куда светят, непонятно, как они это делают. И многие владельцы американской техники, они испытывают определенные проблемы. Но это штатное оборудование, и эта машина такой была заложена конструктивно, в этом есть определенная сложность. С другой стороны, это еще не худший вариант, потому что, например, есть японская техника, которая вообще светит на встречную полосу, и, на мой взгляд, это гораздо хуже. И тоже, по идее, бы надо это дело каким-то образом дорабатывать, но мы сталкиваемся с тем, что штатных, например, до какой-нибудь экзотической японской техники штатных фар, которые светят в нужную сторону, их просто нет, потому что это изначально модель там JDM, да, для внутреннего японского рынка.
Но раньше были специалисты, которые переделывали, но теперь в связи
это тоже будет переделка.
Да. Теперь это большая, да, проблема.
А, так что можно вам только посочувствовать. Ну, или, например, действительно оставить родные фары, поставить какое-то дополнительное освещение и попробовать уже легализовать машину с ним. Но предвижу, что здесь тоже будут определенные трудности. И да, действительно обидно, когда действительно машина используется по назначению, машина ездит, когда помогает зарабатывать деньги.
Приносит деньги, да.
Приносит доход. И, в общем, хотелось бы это делать, работать в комфортных условиях. Понятно, что не всегда это удается, а свет – это все-таки очень важный элемент
безопасности.
Да. Но вы сами купили эту машину, вы могли купить, наверное, что-то другое, купили эту, потому что это было вам выгоднее, и понимали, что определенные трудности будут. Да, вы их решили по-своему, но, видите, теперь этот вариант вам не подходит. Надо искать какие-то другие пути. Наверное, элегантного решения нету на данный момент. Может быть, просто какие-то другие фары. Но, опять-таки, надо посмотреть, где-то, может быть, эти машины использовались на других рынках. Это сложный путь, тернистый. То есть попробовать купить фары от такой модели, но для другого рынка. Но это нужно перелопать кучу информации, чтобы это выяснить. И не факт, что такие поиски увенчаются успехом. Увы. Так, спрашивают, нужно ли регистрировать ГИБДД, электрический усилитель руля или ГУР, установленный на газель, не предусмотренную для этого. Да, нужно, но для начала нужно найти, где вам его грамотно поставят, и найти, чтобы эта организация имела право такие доработки осуществлять.
Да, иначе их немного.
Их немного, да, но, в общем...
Хотя мне интересно, вот как полицейский может придраться к фарам, фаркопу, там, багажникам на крыше, все понятно, но усилитель руля...
Это надо еще заглянуть под капот. Ну, опять-таки, не надо просто
туда
пускать.
Не каждый его
увидит. Безусловно. Мы хотели переключиться на другую тему, и давайте это сделаем, потому что есть о чем поговорить. Сегодня 1 марта, сегодня начали в Москве, заработала система автоматической фиксации дорожных нарушений за пересечение, за нарушение линии разметки, которая называется вафельница, когда перекресток покрыт вот такой вот желтый, расчертен, разлинован желтыми линиями и действительно похожими на вафлю, наверное. Давайте послушаем, в чем, собственно говоря, история вопроса, и у нас есть небольшой комментарий на эту тему.
Справка.
Представим ситуацию. Час пик, автомобилист стремится поскорее проскочить перекресток и выезжает на мигающий зеленый. Но затор не позволяет преодолеть этот участок, и машина утыкается в конец затора, остается на пересечении дорог. Так поступает не один водитель. В результате на середине перекрестка хаотично пересекаются два потока, образуя еще больший коллапс. Раньше с этим боролись вручную с помощью инспекторов ГИБДД, которые не давали проехать на мигающий зеленый. Но невозможно поставить на каждый перекресток по наряду ДПС. С развитием систем фото- и видеофиксации контролировать проезд перекрестков стало проще. Но и тут автомобилисты находили лазейки и обходили штрафы за пересечение стоп-линии на красный. Решение проблемы пришло с введением вафельной разметки. Останавливаться на ней запрещено всегда, и на красный, и на зеленый свет. Водитель, который не покинет вафельницу в течение 10 секунд после остановки, будет оштрафован на 1000 рублей.
Справка.
А вот такие вещи творятся в государстве российском, ну, а точнее, в городе Москве. Действительно, пока что система автоматической фиксации работает только на одном перекрестке, это, по-моему, пересечение Орликова переулка и Садового кольца. Да. И уже оттуда, я думаю, что в ближайшее время посыпятся штрафы на
тех... Я думаю, уже сегодня уже все
началось. Уже должно быть, да. Давайте с вами поговорим вот на какую тему. Как вы считаете, нужно ужесточать наказание, которое действительно влияет на скорость проезда перекрестков, которые действительно забиваются машинами, образуя коллапс? Или это, ну, скажем так, элемент случайности, и водители сами не виноваты, что такое происходит? 8 800 200 ровно 9702, телефон студии прямого эфира для ваших звонков нам сюда, либо просто пишите сообщение на WhatsApp и Viber, +7 967 200 ровно 9702, поговорим после небольшого перерыва о том, как теперь ездить через перекрестки. Звоните, пишите, мы здесь.
Дави на газ.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. «Дави на газ».
8 800 200 ровно 9702, телефон студии прямого эфира для ваших звонков. Обсуждаем тему вафельной разметки и 1 марта, как не только начало весны, но и начало взимания автоматической платы за это нарушение. Пока что только в Москве, пока что только на одном перекрестке в центре города, но опять-таки, вы же понимаете, Москва — это поле для экспериментов, которые могут быть признаны удачными и распространиться за пределами Москвы. Распространяться у нас есть куда, страна большая. И напомню, что в студии я, Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольской правды», мой сегодняшний гость Михаил Татарицкий, автомобильный журналист, эксперт и так далее. И у нас есть звонок. Нам дозвонился Александр. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня Opel Astra 1.8, автомат, 6 лет. Задумался о замене на Hyundai Elantra. Ну, то есть, вот как бы параметры посчитал очень близкими, более современными. Как вы оцениваете мой выбор?
Речь идет о новой машине или о не
очень? Ну, новой, новой, конечно, да.
Ну, Кирилл, он прямо к тебе как раз.
Да, я буквально вот 2 дня назад поездил на обновленный, основательно обновленный Elantra. Могу сказать, что пока неизвестны цены, их гласят только 11 числа, но есть вариант купить машину, которая еще не прошла через рестайлинг, и, может быть, имеет смысл это сделать, потому что те изменения, которые произошли с этой моделью, они такие, на мой взгляд, неоднозначные, по крайней мере, если говорить о дизайне. Что касается технических характеристик, то мне нравится вариант более мощный, не потому что просто более мощный, а просто потому что доплата за 2-литровый мотор по отношению к мотору 1.6, она недорогая, и говорят, после рестайлинга будет всего 30 тысяч. Это хорошее предложение, на самом деле, за более мощный мотор. С ним она едет хорошо, по надежности вариант тоже абсолютно беспроигрышный. Это корейцы сейчас одни из, не знаю, самых надежных вариантов вообще, если говорить о машинах. И в этом смысле они не уступают, на мой взгляд, японцам. Так что Elantra — хороший выбор. Конечно, она современнее, безопаснее и лучше оснащена, чем немолодой Opel.
Слушай, я ставлю свои 5 копеек, потому что я бы все-таки, наверное, рекомендовал дорестайлинговую, потому что сейчас на них должны пойти хорошие скидки.
Да, но говорят, что будет не слишком дороже, не сильно дороже стоить рестайлинговая версия. Но в любом случае, да, появление
просто
новой машины...
Просто дилеры будут скидывать сильно, да, безусловно, с цены, чтобы как можно скорее от них избавиться.
Всегда появление новой машины — это повод для скидок у дилеров. У нас есть еще один звонок от Заура. Заур, здравствуйте. Заур, алло, слушаем вас.
Слышно?
Да, очень хорошо слышно.
Да. Немножко характеристику Audi A4 1.9 дизель.
А какого года?
97-й год.
Ага. 97-й год. Ну, о чем можно сказать? Понятно, что машина какой-нибудь, скорее всего, запредельный пробег. Во-первых, в принципе, дизельные машины покупаются для того, чтобы на них много и активно ездить. А, кроме того, скорее всего, эта машина пришла к нам, была пригнана из Германии, где она явно поездила хорошо, от души.
Возможно, в такси.
Но не факт. На самом деле, там далеко не все дизельные машины сразу идут автоматически в такси. Но это техника, действительно, которая покупалась для больших пробегов, и, скорее всего, у нее уже на первом владельце пробег был приличный, я так думаю.
Просто да? Напомню, что в Европе-то дизельный бум начался в начале 2000-х, а машина, если 97-го года, там люди еще так к дизелям не очень. Ну, поэтому это все-таки...
Бум не бум, на самом деле, у меня в семье была машина 81-го года дизель, и уже тогда это было вполне распространенное явление. Так что машина изначально хорошая, крепкая, и дизель, наверное, лучший для нее вариант по долговечности и надежности. Но весь вопрос в том, в каком виде она дошла до наших дней, и если она сильно уставшая, а пробег, скорее всего, там либо скручен, либо уже не поддается идентификации, то понятно, что нужно смотреть уже не на пробег, не на возраст, а на состояние. Если она обслуживалась какими-то не совсем палеными запчастями, то еще послужит. Потому что изначально, повторюсь, машина довольно удачная. Есть 5 копеек, чтобы вставить их
в аудиачку? Насчет аудиачку нет, наверное.
Ваши звонки принимаются нами по телефону 8 800 200 ровно 9702. Времени остается немного, но вы еще успеете дозвониться, это я вам гарантирую. Вот Сергей дозвонился, и у него все вышло. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер, горячий привет из Твери.
Добрый прекрасный вечер. Город.
Я на тему вафельной разметки.
Есть в Твери вафельная разметка?
Нет, такого понятия, как вафельная разметка, в Твери нет. У нас всего такая проблема на тему затора на перекрестках. У нас буквально пару перекрестков таких вот есть, которые в основном утром, в час пик, причем эти перекрестки вообще малюсенькие, но и видно, что, ну, что на последних секундах там уже пробка, уже куда лезть.
А еще, знаете, автобус, например, гармошка приезжает гордо, да, занимает вообще все, что только можно.
Нет, не автобус, а вот именно на обычных людях, на обычных машинах, две машины, три машины, чуть ли не во весь, ну, посчитай, что во весь перекресток. Вот они встали и стоят баранами. Извините, но день ото дня, как бы день на день не приходится, но вот бывают дни, вот это вот где-то со вторника там по четверг, это вот самые дни, когда люди прям активно садятся за руль, то есть без всяких этих похмельных выхлопов, и давай с утра, и просто такой заторище.
С утра свеженький, выспавшийся, в пробку как встал, так, смотрю, и стоишь.
В Твери без похмельных выхлопов не так много.
В Твери, не знаю.
На самом деле в Москве очень много таких проблем.
Спасибо за звонок, кстати, да.
Там, где нет вафельной до сих пор разметки, огромное количество
проблем. Да, и там, где вафельная есть.
И вафельные, и без вафельной. Выезжают и утром, и вечером, и днем, и автобусы, и обычный автомобиль. Вот только что вот я ехал сюда, в студию, и в Алтуфьево этот перекресток постоянно забивается кем-нибудь.
Миш, ну как ты считаешь, вот люди, которые выезжают на перекресток и остаются на нем, они олени или они просто
по недосмотру? Я думаю, это слово нельзя в эфире произносить. Хотя иногда, я согласен, что не всегда виноваты люди, иногда некоторые сложные перекрестки. Система светофоров настроена таким образом, то, что человек проезжает на зеленый, он не успевает проехать перекресток какой-нибудь, ну, берем там тоже, например, пересечение Череповецкой с Алтуфьевским шоссе, вот, там уже загорается красный, пошла волна пешеходов, все, деваться некуда. Там тот же выехавший автобус, все, он все перекрывает. То есть нужно, вводя вафельную разметку, обязательно убедиться в том, что светофоры настроены таким образом,
что чтобы, есть куда уехать.
Да, вообще, чтобы волна этой автомобилей проехала.
Но, с другой стороны, правила же и требуют, чтобы ты не въезжал на перекресток, если ты видишь, что ты не сможешь его покинуть. И именно для этого разметка и есть, чтобы можно было видеть и оценивать свои возможности трезво.
Без выхлопа, на всех, да? Не на всех перекрестках, не в каждой ситуации ты можешь увидеть то, что он там забит. Часто есть перекрестки, где вот машины едут, потом они внезапно останавливаются, там очень какой-нибудь маленький карман. Например, там по пути на работу у меня пересечение в районе Мариной Рощи, Шереметьевская улица, кажется, с третьим кольцом. Там нанесли уже вафельную разметку, и там очень маленький вот карман, который быстро забивается. Угу. Поэтому тоже грядут штрафы.
Ну, приходится ждать. Но в результате мы, если действительно появится светофор, с которого приходят штрафы, мы, как мне кажется, можем столкнуться с такой ситуацией, что часть людей, которые не знают об этом, они будут нарушать. А те, кто знают, они будут стоять и смотреть, как другие нарушают. Вот и в чем как бы прикол. Давайте посмотрим, как эта система будет работать, потому что это очень любопытно. Камеры – вещь такая, что требует корректировки алгоритма. Посмотрим, с чего это начнется и во что выльется. Но в любом случае, мне кажется, что ездить по правилам в первую очередь приятно. Михаил Татаринский был у меня в гостях. Кирилл Бревдо, автомобильный обозреватель радио «Комсомольская правда», программа «Дави на газ». А в следующую пятницу опять услышимся. И я вам тогда расскажу, как проходит в Женеве автосалон, на который я поеду на следующей неделе и буду вести оттуда трансляции. Всего вам хорошего и выходных.
Хорошего вечера. Как надо.
Особый случай. По понедельникам в 17:00 вечера по Москве. Касается каждого.